Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет 12 июня. Это, естественно, этот странный и забавный праздник, который много раз менял свое имя и сегодня называется Днем России. Так что люди несведущие, а к ним, в общем-то, может отнести все те, кто прошедшие 25 лет еще не был в активной политической жизни, могут подумать, что это действительно в истории России какая-то знаменательная дата. Настолько знаменательная, что за 25 лет до того, как этот праздник появился, вернее, эта дата появилась, России как бы не существовало. Ну вот не было у нее других значимых историй за ее значимых событий за ее тысячелетнюю историю, кроме как 12 июня 1990 года, когда она гордо объявила о суверенитете от самой себя. Вообще, объявление о государственном суверенитете России в рамках Советского Союза, я думаю, останется великим историческим парадоксом в памяти поколений, потому что это что-то сродни унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. Если учесть, что Советский Союз, равно как и предшествующую ему итерацию российской государственности, Российскую империю, все называли на Западе сплошь Россией, вот как-то название Советский Союз в западном лексиконе, я подчеркиваю, политическом, не приживалось. Во все годы холодной войны, до холодной войны, после холодной войны, вот Советский Союз упорно называли Россией. Может быть, это было и принижение того значения, которое Советский Союз придавал собственной роли в человеческой истории, а роль-то была, в общем, такая пророческая в каком-то смысле. Во всяком случае, так подразумевали его создатели. Но для иностранных государств было понятно, что речь идет о той же самой России, которая приняла, видоизменилась просто в какую-то другую форму. Ну, была империей, стала союзной. Была капиталистической или там аристократической, стала социалистической. Один фиг, Россия. Так вот, когда Россия в 1990 году объявила о государственном суверенитете от самой себя, я думаю, что это исторический курьез, останется еще на долгие памяти в истории, даже когда эта дата пройдет и покроется мохом и пылью, потому что большей, так сказать, государственной глупости, честно говоря, трудно даже придумать.
Ну, все это происходило у нас на глазах, я точно помню настроение, оно никакого отношения к самостоятельности России, к независимости России, это решение не имело на тот момент. На тот момент шла борьба против союзного руководства, в частности, против КПСС, которая в тот момент существовала, и, в общем, в общественном сознании она могла существовать еще достаточно долго, и никто не предполагал, что через год она во время путча развалится. Угу. Вот, поэтому речь шла, так сказать, когда шел скандал по поводу части принятия вот этого решения, вопрос о включении даже в повестку дня этого решения, он носил бурный характер, потому что в тот момент еще вел заседание представитель Центра избиркома. Угу. Так было по закону. Они еще не выбрали так как Ельцина председателем.
Но его хотели долго выбрать, но никак не могли.
Да, никак его не могли выбрать. И вот в этот процесс все начали настаивать, а вот давайте мы примем этот суверенитет. Что имелось в виду? Имелось в виду, что мы примем решение о суверенитете, которое аналогичное решение, насколько я понял, какая-то часть союзных республик уже приняла, типа Прибалтики, я могу ошибаться, какая-то часть не приняла. По крайней мере, так сказать, вот Среднеазиатские республики точно не приняли. Вот если бы примем, мол, это решение, так сказать, то это дает нам возможность сделать значимость наших законов, которые принимаются Верховным Советом России, более значимыми, так, поставить их над законами Советского Союза. Что давало возможность, так сказать, региональной, так сказать, в данном случае российской бюрократии принимать какие-то решения, в частности бюджетные, что было немаловажно, для того, чтобы двигаться дальше. Собственно, ради этого все и затевалось. Они не ради никакой независимости, не ради... Никто не предполагал вообще, что Советский Союз развалится, надо сказать, в тот момент. Это как бы было абсолютно... Но причем все настойчиво требовали, стучали кулаками, так сказать. Этот представитель Центра избиркома упирался и не ставил вопрос на голосование. Ну, потом, значит, кое-как его дотюкали, значит, и этот вопрос поставили на голосование и проголосовали радостно, потому что сопротивление было значимое со стороны вот этого председателя Центра избиркома, фамилия которого я уже сейчас не вспомню, который вел заседание. И на этом все закончилось. Собственно, принятие этого решения в тот момент никого как бы... Ну, приняли. Приняли со скандалом, чтобы было много криков, потому что его не ставили в повестку дня. А так никакого значения, так сказать, не было. И, собственно, в течение года никто этот закон применяли о суверенитете для того самого установления верховенства права Российской Федерации над законами Союза, для межбюджетных отношений. Тогда этим вопросом занимался Силаев Иван Степанович. там еще что-то, решали какие-то вопросы. И никакой значимости в уровне праздника это не имело. Но потом через год состоялись выборы. Выборы немного как президента Российской Федерации, на которых победил Ельцин. И они состоялись ровно как раз 12 числа. И длительное время, так сказать, кстати, в общественном уме был определенный раскардаш, так сказать, все воспринимали, что раз в этот день избрали президента, ну вот поэтому это и праздник. Потому что праздник установили уже на третий год. Ну, сделали выходным днем, там все прочее. И так это ассоциировалось с выборами президента, то у многих в общественном сознании до сих пор и сидит, что это связано с тем, что 12 числа избрали Ельцина, и вроде этот день как раз обозначает суверенитет. Это вот, вот эта цифра, так сказать, она затвердилась. Ну, на мой взгляд, так сказать, вот никаким праздником, никакой значимой датой это не является. Эта дата, так сказать, ну, например, нельзя это сравнивать с датой, значимой в истории, как, например, абсолютно забытая, так сказать, битва при Молодях. Вот я это произношу и чувствую, что наши слушатели, так сказать, даже не догадываются, о чем идет речь. А это была одна из самых значимых битв русского оружия, которая закончилась полной победой того самого русского оружия, причем над силами, которые были там в 10 раз больше. Это крымские татары, которые пришли грабить Москву. Пришли последний раз. Это было при Иване Грозном. Так сказать. И благодаря, так сказать, абсолютно недюжинному, так сказать, искусству тех бояр, которые руководили нашими воевод, которые руководили нашими войсками, это все происходило в районе Подольска. В районе Подольска они настолько грамотно построили оборону Москвы, что, так сказать, сосредоточив войска, пропустили войска вот этого Девлет-Гирея, напали на его обоз, разграбили обоз. Значит, он рванул от Москвы обратно к ним для того, чтобы их нападать, а они заняли весьма выгодную позицию по рельефу, которая представляла собой загнутое рекой, так сказать, место, где атаковать можно было только с одной стороны, и то крайне неудачно. Поставили там тогдашние танки, сделанные из дерева, так сказать, из полубрусьев, полубревен, так сказать, и как бы и стреляли. Кстати, уже в тот момент появились пушки. Это было определенное секретное оружие против Девлет-Гирея. У того не было пушек. У нас появились пушки. И, значит, этими пушками, так сказать, удачно действовали. Сделали удачную вылазку. В общем, погнали его до Крыма. А так как в этом набеге участвовало фактически все мужское население крымских татар, то по ходу преследования, так сказать, в ходе этой битвы, по ходу преследования, фактически все мужское население Крымского полуострова было уничтожено в этом бою. Они гнали до Крыма туда и убивали. И таким способом Крымское ханство было настолько ослаблено, что в дальнейшем там начались внутренние распри, в которых уже политически Москва участвовала, так сказать, кого-то распределяла, так сказать, кто прав, кто виноват. Ну и в итоге победила Крым. Он потерял, так сказать, не только право командовать Москвой, но и вообще подчинился Москве, по большому счету, уже достаточно давно. Надо сказать, что те воеводы, которые руководили, их было двое, этой битвой, были незаслуженно не только забыты сейчас, но и Иван Грозный, он обоих, по-моему, казнил, и одного лично пытал даже. То есть он дрянь была еще та, то есть он не оценил таких боевых заслуг. Но если говорить о битвах, вот, которые... Не мифическая Куликовская битва, которая то ли была, то ли не была. И вообще это была внутренняя разборка внутри Золотой Орды. А это была конкретная, так сказать, битва, которая принесла конкретный результат. То есть последняя попытка крымских татар разграбить Москву, которая закончилась полным поражением крымских татар. И, собственно, самостоятельность России, вот если быть точным, вот произошла именно вот с того момента, вот после этой победы при Молодях. Потому что потом были разные, так сказать, стояния, разные битвы, так и все прочее, но они никакой значимости не имели. Вот это никто не говорит, это никто не вспоминает. А какое-то дурацкое голосование, которое носило характер внутрибюрократических разборок между союзной бюрократией и российской бюрократией, возвеличили до выходного дня, до празднования, так сказать, и вот чего-то. Причем надо сказать, что даже официальные лица, когда мямлят по поводу этого праздника, внятно ничего промямлить не могут. У них-то в мозгах давно написано, как я говорил, вместо Ивана Ивановича они читают «Король испанский». Там уже, так сказать, шиза какая-то идет. Но воспроизвести это через экраны телевизора, внятно объяснить, почему 12 число надо праздновать, не могут. Ну, например, тот бред, который нес сегодня Путин с экрана телевизора, о том, что, мол, никто нас не заставит перекодировать сознание россиян. Значит, нас закодировали изначально. Что значит перекодировать? В русском языке он очень богатый и очень точный. Это означает, что сознание, если кто-то хочет перекодировать, то оно изначально было закодировано каким-то другим способом. И почему, собственно, нельзя перекодировать, если уж на то пошло. То есть, даже логика построения речи, самые пафосные элементы, которые цитируют средства массовой информации и которые идут, они внутренне противоречивы и дурацкие. Если их внятно рассматривать с точки зрения русской речи, не питерского диалекта идиотского, а нормальной русской речи, литературной. То есть, признается абсолютно полная глупость. Все, значит, их прочтение слов Ивана Ивановича как король испанский, оно вылезает наружу, как шило из мешка, которое утаить невозможно. Вот мое отношение к этому так называемому празднику.
Ну, мое отношение сводное, но я только хотел добавить, что вообще-то, если поискать в истории современной, то есть постсоветской России, какую-то дату, которую можно было бы считать славной или точкой отсчета, то я бы назвать эту дату затруднился. Вот, например, то, что сейчас Днем национального единства называют, там, 4 ноября, что ли, когда-то изгнание поляков от Москвы. Ну, не по... Во-первых, эта дата неправдивая. Это уже...
Она не 4-го, а 7-го состояла.
Ну да, да, это уже, это уже отдельный разговор. Но кроме того...
Любого историка среди ночи разбуди, он скажет, когда сдали Кремль поляки. Да, это было 7 число.
Это было 7 ноября, да, но он неудачно совпало с другой датой.
А 4 числа была битва где-то в районе Китай-города, так сказать, которая, ну, игра, это была промежуточная, так сказать, победа.
Ну да, да. Вот, но 7 ноября неудачно совпало с другой датой, гораздо более значимой в истории России, поэтому ее затирают и сейчас юродиво вспоминают как чуть ли не годовщину парада на Красной площади, хотя парад-то состоялся по поводу годовщины Октябрьской революции. Ну, все это показывает только, что новейшая история России, история нынешнего режима, не только бедна памятными датами, но вообще совершенно непонятно, чего праздновать и ради чего. Но, как бы то ни было, если этот режим считает с памятной своей исторической даты именно 12 июня 90-го года, то с того времени, в общем-то, прошло уже четверть века. Это немалый срок. И самое время хотя бы провести некоторый итог и сказать, а чего, собственно, за 25 лет этот режим добился? Вот какого такого решающего рывка в истории России мы за это 25 лет совершили? То есть чем...
Да, и когда состоялись те переломные моменты.
Да, когда состоялись эти переломные моменты, чем теперь хвалиться? То есть что мы...
Например, дату, когда Гайдар ограбил всех пенсионеров.
Ну, дальше...
Сделав, отпустив цены, не проведя приватизации. Вот это знаменательная дата грабежа.
Да, дальше идут даты грабежей, потому что все памятные даты, помимо той, которую ты назвал, это дата, например, дефолта, да, когда, так сказать, у всех вывернули карманы, дата, так сказать, очередных кризисов, из которых тоже выворачивали карманы россиян. Вот. А что при этом было достигнуто, или какими, собственно, достижениями может похвастаться этот режим, этих достижений не видно. Вот я бы сказал год назад, что одним из достижений, может быть, его было бы создание какого-то более-менее конкурентного рынка в финансовой сфере. Но сейчас и этот рынок разрушен усилиями тех самых лиц, которые находятся при власти.
Ну, тем более, там не было каких-то конкретных дат, когда это все достигалось.
Нет, нет, я не про даты, а про свершения в данном случае говорю. То есть на сегодняшний день мы сталкиваемся с полным отсутствием не только конкретных дат, когда можно отметить как свершение, но с отсутствием самих свершений, даже без дат. Вот если попытаться каким-то образом проанализировать все действия режима за 25 лет и понять, чего он достиг, то нет достижений, вот нечем хвалиться. Чему можно сказать, вот раньше этого не было, а сейчас стало. Демократия? Нет. Свобода слова? Нет. Политические свободы?
Валер, я же тебе легко привел так дату битвы при молодях, так сказать, я ее не помню, как она звучит, но которой можно гордиться как историей своей.
Саш, это история не той России. Это история не России воровской, не России питерской преступной группировки. Это не история ельцинской России. Это другая Россия. Да. В этой другой России была и Великая Октябрьская революция, была и индустриализация, была, так сказать, и победа в Второй мировой войне. Но это не та Россия, это не эта Россия. Та Россия не воевала под власовским знаменем, она воевала против власовского знамени, которое сейчас над нами гордо реет. Если говорить об этой России, которая отсчитывает себя от 12 июня 90-го года, то вот и ее свершений, каких-то принадлежащих лично ей, не просто не наблюдается, их нет вообще. При этом я хочу сказать, что 25 лет – это, в общем-то, немалый исторический срок. За 25 лет, извините, да какое там за 25, за 20, Россия в прошлом веке прошла путь от революции через гражданскую войну, НЭП, до индустриализации стала, в общем-то, державой, которая способна была конкурировать с другими европейскими державами, что и подтвердила Вторая мировая война. А после Второй мировой войны стала, собственно, одной из двух сверхдержав мира. Это, вот это вот путь, которым можно гордиться. Его можно привязать к какой-то дате, а можно не привязывать. Но этот путь очевиден. Он есть вот отсюда до сюда. А вот здесь, вот за эти 25 лет, сравнимый исторический отрезок, в который, кстати, события крутятся гораздо быстрее, чем они вертелись в прошлом.
Просто в силу того, что цивилизация развивается.
В силу того, что развивается цивилизация, ускоряется темп жизни, ускоряется темп социальных преобразований. Все вместе. Вот, в это, вот за этот период, ну, гордиться решительно нечем. Решительно нечем. Если когда-то, еще в 90-е годы, можно было сказать, ну да, тут с экономикой еще не то, не все, но вот какой у нас рывок в области демократии, у нас свободная пресса, у нас много партий, у нас то, все и так далее, и так далее. Вот как бы есть политические задатки некой будущей жизни, которая вот еще чуть-чуть поднапрячься, и она настанет, тут события сложатся, тут нам Запад поможет.
Сейчас это не так.
Все это не так, это все не так. Вот все от начала до конца. Не говоря уже о том, что понятно уже, что нет демократии, нет свободы политической жизни. И, в общем-то, тот клан, который овладел на сегодняшний день Россией, по сравнению с ним некие грехи КПСС, начиная от привилегий и кончая бюрократией, они просто кажутся какими-то детскими шалостями, неправильно понятыми...
Мелких профсоюзных работников.
Да, неправильно понятыми населением, понимаешь? Потому что говорить о привилегиях советских вождей по сравнению с вот той вот олигархией, которая нагло ворует все и вся, что у нее попадается под руку, причем в космических совершенно пропорциях, но ни в какое сравнение не лезут с какими-то, так сказать, персональными автомашинами и дачами, которые давались и отбирались, так сказать,
за... Которых стулья все были с инвентаризационными номерами.
Да, да, которые давались и отбирались в зависимости от того, был человек при должности или нет. Ушел с должности и до свидания, никаких ни дач, ни накоплений. А уж про какие-то зарубежные капиталы, которые где-то затупикованы, или какие-то откаты со стороны фирм, торгующих государственными ресурсами, об этом вообще говорить было невозможно, просто это было не про то, не про те гайки. Вот. Сейчас это практика, сейчас это государственный бюджет живет своей жизнью, так сказать, те суммы, которые наворовываются, растаскиваются по карманам правящей верхушкой другой жизнью, еще непонятно, что больше, кстати, государственный бюджет или вот то, что откатывается, наворовывается и распихивается. Это как бы сравнительная, сравнимая такая дискуссионная величина. Во всяком случае, многомиллиардные состояния в валюте, которые, так сказать, накопили себе ведущие члены этой правящей группировки, но они по сравнению с какими-то бриллиантами Галины Брежневой, о которой тут периодически моют, которые периодически полоскают по телевидению, они выглядят, ну, таким наивником. Понимаете, Галина Брежнева, дочь генсекретаря, какие-то бриллианты у кого-то там имел коллекцию. Господи! Да сейчас Джуна имела такую же коллекцию, ее уже успели разворовать. Поэтому, конечно, вот эта вот дата, это для нас, ну, своего рода реквием, я так считаю, по государству, которое мы утратили. В данном случае это касается уже всех нас, а не одной только правящей верхушки. И я думаю, что она в дальнейшей истории России, если эта дата вообще запомнится и сохранится, она будет иметь траурное значение, и дай бог, чтобы этот траур мы поскорее пережили.